Еще шло первое десятилетие этого века, и в поезде, который шел из Кёльна в Берлин, беседовали двое. Собеседники были примечательны. Один из них был бывший директор департамента полиции, а другой – революционер. И беседа их, достойная, пожалуй, пера автора «Бесов» Достоевского, тоже была удивительна. Она стоила потом приговора на 5 лет каторги для бывшего директора департамента полиции и имела некоторое влияние на судьбы России. Но для того, чтобы понять, о чем они говорили, нам, наверное, нужен будет длинный пролог. 5 февраля допотопного 1880 года в Зимнем дворце ждали гостя. Александр II, как впоследствии его внук Николай II, Александр II был женат на гессен-дармштадтской принцессе. И ждал он родственника, принца Гессенского. Принц запаздывал. Обед должен был начаться в 6, а начался чуть позже. И когда принц и император вступили в столовую, то пол вздыбился, как при землетрясении. Газ в галерее погас, запахло жутковато порохом и динамитом, и что-то ухнуло внизу. В это время внизу, в караульном помещении, который отделял подвал от этой самой столовой, корчилось в муках полсотни лейб-гвардейцев и 10 мертвецов лежало на полу, потому что в подвале в Зимнем дворце была взорвана адская машина, взорвана бомба огромной силы. Это террористическая организация революционеров, Народная воля выполняла свое постановление. Дело в том, что они приговорили самодержца Всероссийского к смерти, и этот взрыв был одной из тех попыток осуществить это постановление. Чуть позже Суворин записал удивительную беседу свою с Достоевским. Достоевский ему сказал: вот мы с вами, представьте, стоим около витрины магазина Дециара, это магазин, где продавали картины, и рассматриваем картины в витрине. А рядом с нами стоят два человека. И так как, видимо, взволнованы они, то разговаривают они слишком громко. И мы понимаем, что разговаривают они о взрыве, они заложили бомбу в Зимнем дворце. Вы бы, спрашивает он Суворина, донесли? Вы бы побежали к городовому? И консервативный Суворин, редактор «Нового времени», отвечает: нет, не побежал бы, не донес. И я, говорит Федор Михайлович, не побежал бы и не донес. А ведь это же ведь ужас, ведь преступление, ведь мы могли предотвратить его. Почему же не побежали и не донесли? Ну, не только потому, что еще доносы не стали делом чести, совести и геройства. Нет, не поэтому. Достоевский сам объясняет это чуть выше. Общество не то чтобы сочувствует, оно не знает, как к ним относиться, к этим людям. Фраза лукава, На самом деле общество знало, как к ним относиться, и самое страшное, им сочувствовало. В последнее время появилась идея о неком рае, который был в России до 1917 года и который мы потеряли. Мысль эта понятна, видимо, после того ада, в котором мы жили. Она понятна, но если обратиться к сочинениям вождей нашей российской словесности, то будет весьма сомнительно. Если взять все эти гоголевские держиморды, все эти рожи гоголевских помещиков, если взять этот страшный эпиграф к ревизору «Нече на зеркало пенять, коли рожа крива», если вспомнить, там много есть чего вспомнить, включая сочинение господина Салтыкова-Щедрина, великого писателя, который, к сожалению, не переводим почти ни на один язык, потому что нигде, кроме России, непонятна ни рабская покорность жителей города Глупого, ни неукротимая жажда сечь, которая владеет вождями этого города. И когда обезумевший городничий решает высечь море, потому что движется непокорно, то это для Запада преувеличение метафора. Для России до 17 года и после – это реализм, это жизнь. И недавний наш юбиляр Грибоедов в первом варианте назвал свое сочинение «Горе уму», что есть эпиграф к жизни в этом немного криворожем рае. И Александр Сергеевич Пушкин как бы вторит: «Догадал же черт с умом и талантом родиться в России». Так что это была деспотия, бесконечная, 300-летняя деспотия. И маркиз де Кюстин, посетивший наше Отечество, сказал: «В России все есть, кроме свободы. Но, к сожалению, без свободы нет жизни», сказал легкомысленный француз. И любовь к венценосцам, о которой сейчас мы много пишем, она тоже не всегда была столь ровная. «Тебя, твой трон, я ненавижу, твою погибель, смерть детей жестокой радостью вижу». Это мрачноватое предсказание принадлежит перу нашего первого поэта, все того же Александра Сергеевича. «Да и Некрасов я книгу взял, восстав от сна, и прочитал я в ней. Бывали хуже времена, но не было подлей». В 1905 году это несколько переиначено, было несколько неуклюже, но интересно. «На свете есть одна страна, во все года, во все века слышны одни слова лишь в ней. Бывали хуже времена, но не было подлей». Так что вот эта 300-летняя деспотия, она довольно органична перешла после 17-го года в деспотию большевиков. И поэт, тоже поэт, он и отметил это. Он очаровательно написал, что менялось, главы или возглавие. Тот же ураган на всех путях, в комиссарах дух самодержавия, вихри революции в царях. Нынче давель, все одно и то же. Волчьи морды, волчьи рожи, спертый дух и одичалый мозг, сыск и скуха тайных канцелярий, пьяный виск невыносимой твари, жуткий виск Пицпрутинов и Роск. Но здесь все-таки нужно будет уточнение. Разница была. Деспотия была но разное. Дело в том, что в той второй деспотии был изгнан Бог, и оттого исчезли люди. Чтобы не быть велеречивым и долго не рассказывать, одно сравнение. Вот Победоносцев. Ну, назывался мракобесом и был реакционер. При нем, как сказал современник, земля вымерзнет, расти ничего не будет, человек холода. И Блок прибавил, в те годы дальние и глухие, в сердцах царили сон и мгла, Победоносцев над Россией простер совиные крыла, и не было ни дня, ни ночи, а только тень огромных крыл. Мракобес. Но когда читаешь его письма, там же отчаяние, там же размышления, там боль. Потому что религия была верова, потому что все человек. Если взять его визави, он был тоже человек холода в наше время, Суслов, и прочитать его сочинение, то понятно, что случается с людьми, когда Бог уходит. Человек ссыхается, он становится одномерным. Его жалко. Но при всем том различии, и тогда, и после, была деспотия. И всю жизнь меня преследует запись, сделанная Достоевским. Он рассказывает, как фельдъегер едет на тройке. Впереди ямщик, ну, хрестоматийно, песни заливается, а фельдъегер его сзади кулаком по шее, чтоб быстрее шла тройка. И понеслась, а он его еще сзади, как бы ум вышибая, хрясть, хрясть. И птицей стала тройка, и быстрей понеслась, так что, косясь, посторонивались. И давали ей дорогу другие народы и государства. И поэтому понятно, что не все в той России до 1917 года были счастливы в этом раю. Так что понятно, что появились революционеры. Ну, у того же Достоевского есть чудная фраза, если русскому школьнику дать карту звездного неба, он ее тотчас исправит. Дело в том, что революционеры появились наши, максималисты. Они захотели сделать все сразу, чтобы все было сразу хорошо. И они знали, как это сделать. Дело в том, что в те годы огромное влияние на Россию имел Чернышевский. Ну, была знаменитая такая студенческая песня «Выпьем мы за того, кто что делать писал, за героев его, за его идеал». Идеал – это было очень модное слово тогда, вроде как сейчас слово «тусовка». И господин Чернышевский произнес довольно зловещую фразу. Он сказал: «Россия – страна рабов, в ней все рабы снизу доверху». Вот эта фраза как бы объясняла юным революционерам, что надо делать. Надо было попросту запугать этот правящий класс, заставить его знать, что каждое насилие будет оборачиваться для них кровью. И появился террор. Русский террор был как бы логичен, ибо когда нет парламентской свободы, когда нет возможности дискуссии, ну что ж делать? Надо убивать, решили они, и убивали. Они знали, что это плохо. Была даже формула, которую высказал один из народовольцев. Террор ужасен. Впрочем, ужаснее его лишь покорно сносить насилие. И вот эта, мягко говоря, антихристианская формула и руководила этими людьми. Прелесть была, и парадокс был в том, что русский социалист, вот первый русский социалист, он был человек особенный. Вот следуя этой антихристианской формуле, внутри он, как это ни страшно сказать, продолжал нести некие христианские идеи. Вот знаменитый террорист Савенков, описывая, как Каляев, террорист, идет убивать очередной раз, рассказывает, как он крестится на церковь. И тот же Каляев, когда увидит в карете великого князя, в которого он собирается бросить бомбу, детей, покушение отменит. И все его сподвижники одобрят это, хотя это необычайно опасно, может быть, следующего случая бросить бомбу в великого князя-то и не будет, но одобрят. Сазонов, идя убивать плевы, чем он интересуется? «Что чувствовать буду в душе?» – спрашивает он Савенкова. Савенков отвечает – радость, одну радость и сознание исполненного долга. Сазонов жутко напишет ему с каторги: «Сознание греха не покидает меня». Всю жизнь Сазонов не мог забыть глаза министра Плевы. Дело в том, что, бросая бомбу, он успел встретиться с ним глазами. Этот последний, предсмертный, жуткий взгляд человека мучил проклятием его до смерти. Душа была. И Дора Бриллиант, еврейская террористка, которая жаждет пожертвовать жизнью, ну, естественно, ради будущего идеала, ради будущего счастья людей, умоляет поставить ее убивать великого князя. Убивать великого князя Сергей Александрович ее не ставит, потому что мужчин достаточно. И вот она услышала, свершилось. И она спрашивает Савенкова, что с ним? Савенков думает, что она о террористе Каляеве, который бросил бомбу. Она говорит, нет, с великим князем. Савенков говорит, убили. И она, как описывает Савенков, в странной лихорадке почти кричит, мы убили его, я убила его. И вот это странное христианское сознание не есть моя выдумка. Великий князь Константин Константинович с изумлением записал, как Достоевский пошел смотреть публичную казнь террориста. Не знал великий князь Константин Константинович, что Достоевский задумал продолжение братьев Карамазовых, где Алешу Карамазова, вот этого христианнейшего человека, религиознейшего Алешу Карамазова, положительного своего героя, он решил сделать террористом, народовольцем. Даже более того, он решил, что он должен убить царя и окончить свою жизнь на плахе. И вот эти особые люди, они, конечно, притягивали. И когда Вера Фигнер писала, что мы окружены сочувствием снизу доверху, она не лгала. И когда Вера Засулич выстрелит в градоначальника, потому что тот высек за неповиновение студента. Ну, студента, конечно, сечь негоже, но и в градоначальников тоже стрелять тоже не совсем хорошо. И царские присяжные не просто мягко осудят, нет, они оправдают Веру Засулич. И это вызовет необычайный энтузиазм в зале. Люди прыгали на скамьях от восторга. Так что фраза о сочувствии, она не лишняя. И, может быть, поэтому все вот эти деяния первых народовольцев были успешны. Очень неспокойная жизнь была в том раю. Весь 79-й и 1880-й, вот те баснословные годы, шли сплошные выстрелы. Царь всея Руси, который еще не имел привычки скрываться во дворце, а думал, что можно гулять около дворца, разгуливая по площади недалеко от Зимнего дворца, увидел, как некий молодой человек приличного вида с кокардой отделился от стены и начал стрелять в самодержца Всероссийского. И царь, подхватив полы шинели, убегал от него. И в тот раз чудом остался жив. Ну а потом, вот 5 февраля, и раздался этот взрыв в Зимнем дворце. А до этого бесконечные убийства полицейских чинов. А после покушения на диктатора России, на Лорис Меликова, подошел молодой человек и выстрелил. Чудом не попал. 25 февраля в России должно был быть юбилей, 25-летие благополучного царствования царя-освободителя Александра II. И все знали, что в эти дни должно случиться нечто ужасное. Западные газеты писали о воздушных шарах, которые будут начинены динамитом и будут отправлены на Петербург. В мемуарах люди писали, как они покидали город, так боялись. И эта формула, колеблясь над бездною, она относится не к 1917 году, а к тому 1880, когда действовали вот эти юные террористы. Ну и что же надо было делать? Ну, после покушения на Лорис Меликова, когда террорист Младецкий, человек сумасшедший, видимо, попросту был приговорен к публичной смертной казни, к Лорис Меликову пришло письмо. Его написал писатель Гаршин. Гаршин предложил идею наивную, утопическую и великую. Он попросил Лорис Меликова казнить Младецкого прощения. Он предложил простить. Эта формула была великая, казнить прощением, потому что, зная этих молодых людей, зная эту странную их религиозность, писатель понял, что только прощение может создать тот самый великий переворот в душе человеческой. Он предложил следовать идеям Христа. Конечно, это было наивно. Младецкий был казнен, и с этим, конечно, никто не согласился. Когда Каракозов выстрелил в Александра II и был приговорен к смерти, перед смертью он написал ему письмо, где попросил его простить, как христианин христианина. Александр II ответил, что как христианин он его прощает, но как государь простить не может. И его казнили. В этой стране, в этой странной, не подчиняющейся никаким логическим законам стране, если бы государь и христианин могли бы стать одним и тем же. Но не стали. Когда Александр II, несмотря на все казни, будет убит, наш великий философ Владимир Соловьев в своей лекции в Московском университете, лекции, вызвавшей частично большое негодование, попросил простить убийц. Это была все та же идея. И потом, когда великий князь Сергей Александрович будет разорван бомбой Каляева, великая княгиня Елизавета Федоровна пойдет к Николаю и попросит его о том же. Она попросит его прощением остановить вот это страшное движение, которое было в обществе. Движение к чему-то чудовищному, что она чувствовала, Она соглашалась простить смерть любимого мужа. Самое удивительное, что Николай согласился, но не согласился Каляев. И был повешен. И так эта несчастная птица-тройка все двигалась, двигалась в этой кутерьме мести и казней. Одни убивали, другие карали. Первые потом убивали за кару, вторые опять карали. И в этой крови это колесо двигалось к 17-му году. Но вместо прощения выбрал ли то, что должно было выбрать нормальное государство? Выбрали усиление полиции и провокацию. Провокаторство, то есть засылка агентов полиции в революционные кружки, в революционные организации, это отнюдь не только русское изобретение. Провокация была и в Италии, и при всех Наполеонах во Франции, она была в Пруссии периодами. Но это русское изобретение, это нон-стоп провокация на протяжении огромного отрезка времени. И за провокацию принялись с рвением. Вообще рвение чиновников в России всегда опасно. Это формула Толерана: чем больше рвения, тем меньше пользы. Это целиком понятно в нашей стране. Ну, например, там бесконечное количество примеров. И с провокацией будет тоже. Провокация, которая должна была предотвратить революцию, очень поможет революции. И, повторяю, это бывало часто. Ну вот, взять историю русско-японской войны. Был революционный подъем в России, и было решено, что для того, чтобы его остановить почему-то, нужна маленькая победоносная война. Государи убедили, что война будет маленькая и будет победоносная. Убедили его, что 3 японских солдата стоят 1 русского. Кончилось все чем? Безобразием, мукденом, поражениями и революцией. Кончилось, как всегда, наоборот. Кончилось знаменитым «хотели как лучше, а вышло как всегда». И вот тоже, повторяю, будет и с провокацией. А начали очень успешно. Вот в бывшем архиве Октябрьской революции, теперь он называется иначе, находится фонд Московского охранного отделения. Это разноцветие карточек. Там карточки белые, это кадеты. Там карточки синие, это социал-демократы. Там карточки желтые, это студенты. Там карточки розовые, эсеры и так далее. Все революционные партии имеют там разные цвета. И вот в этом разноцветии карточек особенно интересна их оборотная сторона. Ибо на обороте написаны имена провокаторов, которые пасли вот этих самых революционеров. Ну, по нынешним и по недавним временам, ну, их было, наверное, немного. Но по тем временам их было очень много. Они были всюду. Вот такое же разноцветие, как разноцветие партии, так было разноцветие профессий. Провокаторы были и инженеры, провокаторы были и литераторы. Всюду были провокаторы. Один из самых выдающихся деятелей департамента полиции Зубатов очаровательно определил. Он сказал: к агенту, то бишь провокатору, надо относиться как к замужней женщине, с которой вы находитесь в связи. Бойтесь ее скомпрометировать. И когда я читал инструкцию департамента полиции по работе с провокатором, а нашел я ее в архиве Коминтерна, потому что там, видимо, учились, перенимали опыт, вот, то вся эта инструкция вот проникнута этим странным, таким, я бы сказал, сексуальным отношением к провокатору. Там, например, есть целый раздел, как расставаться с провокаторами так, чтобы не сделать его врагом, но при этом, чтобы не мог он использовать вашу старую с ним связь. Есть очень интересные соображения о душевности. Там рассказано, это целый абзац, как трудно и одиноко провокатору в чужой среде. Поэтому не бойтесь потерять время на беседу с ним. Ему нужно где-то отогреться душой. И только вот здесь, в департаменте полиции, в этой беседе со своими людьми, он может немного отогреться душой. Там же также очень любопытные установки, как вести провокаторов снизу вверх. Потому что чем выше собирался агент, тем успешнее шла карьера курирующего его сотрудника департамента полиции. Теперь все звезды департамента полиции будут связаны обязательно с провокаторами. Каждый провокатор становится их гордостью, как, ну, как у тренера замечательный спортсмен. Без удачного провокатора нельзя было сделать карьеру в департаменте полиции. Ну, повторяю, все знаменитые имена департамента будут связаны с провокаторами. Вот Судейкин. Судейкин совсем молодым человеком, это жандармский полковник, он в Киеве прославился, он внедрил провокаторшу, студентку Бабичеву. Все, кстати, провокаторши женщины, они всегда имели внешность такую меланхоличную и невинную. Бабичева была такой же. Он внедрил ее в кружок народовольцев, которые готовили очередное покушение на Александра II. Ну а дальше все было прелестно разыграно. Сам Судейкин ворвался в квартиру, где сидели ничего не подозревающие заговорщики, с револьвером, была стрельба, был арест. Судейкин, кстати, знал одно правило – никогда не арестовывать всех революционеров. Оставлять немного на разживу, потому что, следуя идее пьесы Мрожика под названием «Полиция», он понимал, что если не будет революционеров, то зачем же полиция? Поэтому он крайне заботился, чтобы революционеры оставались и действовали эффектно. И поэтому, когда Александр II был все-таки убит, вспомнили о Судейкине и перевели его в Петербург. Здесь Судейкин понял, что студенткой Бабичевой не обойдешься, нужно нечто побольше, нужна звезда. Звезду он быстро нашел. В номерах купца Калашникова, ну, в переводе это просто бордель, туда иногда заходил революционер. Заходил отдохнуть, ну, тоже от революционных дел, по фамилии революционер Дегаев. Был человек известный в террористической организации. Ну, и дальше все было как должно. В номерах купца Калашникова было устроено скрытое фотоателье. И все утехи Дегаева с малолетней проституткой, которую ему подсунули, были сняты на пленку. Дальше совсем было банально, его позвали, фотографии показали. Ну, как-то он понял, что это революционера не украшает, куда же ему деться. И он стал агентом. Он успел выдать многих, но выдавать-то оказалось непросто. И то ли страх, то ли раскаяние. Но товарищам он все сообщил. И было решено, крайне логично, раз Судейкин его завербовал, значит, он должен и убить Судейкина. И когда неунывающий жандармский полковник пришел давать инструкции, то был он зверски убит Дегаевым и другим революционером Стародворским, который, кстати, тоже вскоре станет провокатором, но позже. Итак, Судейкин был убит своим провокатором. Я думал об этом, потому что следующий столб – это министр внутренних дел Плеве, который возвел провокацию, ну, дал ей вселенский размах, всерусский, он будет тоже убит. И убийство его будет организовано тоже провокатором. Потом много провокаторством занимался великий наш министр Столыпин. Он защитит одного из самых фантастических провокаторов своей речи. Чем кончилось? А тем же. Столыпин был убит в театре провокатором. И вот тогда я думал, как поучительно эта история, как даже, я бы сказал, банально поучительно. Вот это все то же самое наше. Хотели как лучше, а вышло как всегда. Но чем больше я занимался этой историей, тем больше я понимал, нет, здесь скрыта была совсем другая история. История фантастическая, наша русская история.